ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы прочитаем один текст из 17 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Разновидности веры». Текст номер 2. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шрадха, дейхинам свасвабхаваджа, саттвики раджаси чайва, тамаси чети там ширину. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – благости, страсти или невежестве. Услыши от меня об этом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальных гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего, нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем занять более высокое положение и постепенно выйти из-под влияния низших гун. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदमह्यं ददति स्वापदञ्चिकं वाञ्छकल्पतरूप्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – благости, страсти или невежества. Услышь же от меня об этом. Итак, мы видим, что в этом мире существуют у людей различные устремления к разным целям. У людей существует определенная вера в те или иные вещи. Слово «вера» на санскрите звучит как «шрадха». «Шрадха» буквально обозначает то, во что мы вкладываем сердце. То есть вера может быть не обязательно религиозной. Чаще всего в нынешнюю эпоху она как раз не религиозная. То есть люди вкладывают свое сердце в другие вещи. То есть вера – это некая уверенность в том, что определенное как бы, понимание и деятельность на основе этого понимания принесет мне конечное благо. Хотя этого еще нет. Но человек надеется, что так будет. То есть это называется верой. Когда, может быть, на примерах прошлого, может быть, послушав, может быть, на примерах некоторых, так сказать, людей, достигших чего-то в той или иной сфере, человек развивает подобный тип веры. И вера, как говорится в одном из комментариев Шрилы Прабхупады, в одном из последующих стихов, вера сама по себе является качеством души. Потому что живое существо, душа, является частицей высшей души. Но сейчас мы отделены от нее. И вот это ощущение какой-то некоторой незавершенности в жизни, неполноты, возникает именно из-за того, что мы сейчас от абсолютного полного, от целого оторваны. В ведах Бога называют пурном, полный, то есть тот, кто содержит в себе все. Вся полнота энергии, материя и дух находятся в нем. В этом материальном мире большая часть энергии – это материальные энергии, всевозможные энергии материальных гун. А сознания здесь очень мало. То есть сознание здесь занимает в этом мире очень малую часть. Поэтому по своей природе этот материальный мир темен. Потому что природой духа является свет. Духовный мир – это самосветящийся мир. Духовные планеты, мы читаем в ведах, это самосветящиеся планеты. А здесь же в материальном мире для того, чтобы что-то светилось, нужно, чтобы Верховный Господь приходил сюда. Он говорит: «Джоти Шама Питаль Джотир, я есть источник света во всех светящихся объектах». Если мы видим какие-то звезды, светило, солнце, они светятся благодаря этой вот энергии Бхагавана Верховного, который приходит сюда. Когда мы наблюдаем это тело тоже немножко светится сознанием. И говорит, вот светлое лицо у человека, или светлые глаза, светлая голова. То есть какой-то свет – это то, что исходит из сознания. И сознание имеет природу, отличную от материи. То есть мы видим, что когда мы общаемся с людьми, люди больше всего ценят в жизни именно сознание. То есть тело вместе с сознанием высоко ценится. Вот, и чем больше в этом теле проявлено сознание, тем более ценно тело. То есть, например, тело квалифицированного человека, большого специалиста в чем-то, оно очень ценится. Потому что, говорится, у этого человека такая голова, такое сознание развито, что такие удивительные идеи в этой голове появляются, что это очень ценно. Но тот же самый человек, когда сознание покидает это тело, самое ценное, что он может оставить, это какие-нибудь свои органы на исследование или там на какие-то на трансплантацию и так далее. То есть тело без сознания не обладает никакой ценностью. И наоборот, тело с сознанием обладает ценностью. Отсюда мы делаем простой вывод, что наибольшее ценность само сознание. Раз без сознания тело не имеет ценности, никакое это тело просто сжигают или закапывают куда-нибудь в землю. Вот. Поэтому самое ценное – это сознание. И чем более сознание проявлено, тем более ценно это тело. Например, когда человек спит, хотя сознание там есть, оно не проявлено практически, там агуна, невежество действует. Все, что мы видим, это слышим храп какой-то от этого человека, и все. И больше какие-то иногда бессвязные реплики во сне человек может произносить. Но когда в том же самом теле сознание проявлено, когда он просыпается, это тело очень ценно, им платят зарплату этому телу. За то, что мы спим, нам не платят зарплату, потому что это состояние невежества. Но когда мы проявляем сознание в своем теле, тогда это ценная деятельность. Тогда говорят: ну скажи что-нибудь умное, или там сделай, подумай, сообрази, придумай что-нибудь. Этот человек напрягает свои мозги, напрягает свое сознание, и что-то такое получается, как-то осуществляются разные ценные вещи. То есть сознание – это самое ценное, что есть в жизни. Чем более оно проявлено, тем лучше. Человек, который находится в каком-нибудь там состоянии самозабвения или в невежестве, вроде он живой, если он лежит просто под забором и там бормочет какую-нибудь чепуху, то хотя сознание в этом теле есть, это не ценится высоко, потому что это тамагуна, бессвязные какие-то речи. Но когда человек говорит что-то умное, деловое, ему говорят: о, что, то есть за такие идеи, конечно, сказать человеку Нобелевскую премию, мы ценим твое сознание. Итак, сознание – это самая ценная часть человека. И как раз вот эта вот вера или желание вкладывать себя во что-то проистекает из-за того, что сознание сейчас в этом мире не является полным. И даже люди, не имеющие какой-то религиозной или духовной веры, они все равно во что-то верят. Они верят, допустим, в материальный прогресс, то, что как-то будет лучше и так далее. И поэтому они стараются что-то такое развивать. Даже люди, как бы в материальном плане преуспевающие, они понимают, что как бы ни было хорошо, все равно далеко от совершенства. И поэтому у них есть вера в то, что может быть как-то еще лучше, еще лучше, еще лучше. Так они двигаются в материальном плане. Вот. Те, кто переключается в духовную сферу, у них тоже есть как бы желание изменить свое внутреннее состояние, допустим, им уже надоела какая-то внешняя материальная жизнь, им хочется что-нибудь такое внутреннее иметь, интересное, понять смысл жизни, они в другом начинают, в другой сфере искать. Но смысл в том, что вот это вот какая-то надежда или вера, связанная с будущим, что будет лучше, будь то в материальном или в духовном плане, она исходит из сознающего существа. То есть вера – это качество сознания, шрадха, желание куда-то себя вложить, частью чего-то себя считать. Люди в материальном мире считают своим долгом развивать, допустим, свою семью, продолжать свой род, или упрочать свою компанию, или работать ради блага своей страны, потому что они являются частью чего-то. Вот. Те, кто становится на духовный путь, они начинают, так сказать, строить свою какую-нибудь духовную общину, духовное общество. Они считают себя частью высшей духовной реальности. Их вера, соответственно, связывается с этим духовным, они вкладывают в свое сердце сюда. И совершенно очевидно, что чем чище сознание человека, тем выше и уровень его веры, чище его веры. Невозможно себе представить, что люди, которые находятся, допустим, под влиянием низшей гун материальной природы, в невежестве и страсти, могут иметь наилучший вид духовного верования. Потому что все здесь как бы до кучи, все идет одно к одному. Если человек в целом ведет образ жизни в невежестве и страсти, он питается соответствующим образом, читает, слушает, смотрит, общается, работает, то есть это протекает в невежестве и страсти, то невозможно допустить, что его духовная ориентация вдруг ни с того ни с сего будет какого-то совершенно невероятно высокого порядка. Она будет точно такого же типа. Потому что если гуна действует на человека какая-то, она проявится во всем, абсолютно во всем. И когда Кришна рассказал Арджуне про три гуны материальной природы в 14 главе, Арджуна спрашивает, ну, понятно, скажем, там какие-то бывают разные проявления и так далее. Теперь вот в начале 17 главы Кришна расскажет про разные верования в разных гунах. Арджуна спрашивает, а скажи, дорогой Кришна, а как понять, в какой гуне находится человек, если он не исповедует никакого пути, там ни во что как бы так внешне не верит? Кришна говорит, очень просто. Ты можешь понять, в какой гуне он находится, потому что он ест. Ведь все что-то едят. Человек может не исповедовать никакую религию, окей, но он что-то ест. И потому что он ест, можно определить, в какой гуне он находится. И в какой гуне он находится, он выберет верование в соответствующей гуне. Он не сможет выбрать иначе. Потому что все одним цветом покрыто. То есть, если эта гуна страсти действует на человека, значит, то верование будет в гуне страсти. Если невежество действует, значит, соответствующее верование будет. Если благо, значит, соответствующее верование. Не может такого быть, чтобы как-то так вещи сильно выбивались. Все как бы одно к одному идет. Потому что гуна, она как бы подбирает весь комплект объектов, с чем мы взаимодействуем. Вот. И от эпохи к эпохе гуны убывают, в том смысле убывает влияние высшей гуны, убывает влияние благости его все меньше и меньше, страсти, даже сейчас страсти не так уж много, в основном невежество. Гуна невежества характеризуется тем, что человек превозносит что-то одно, свое, и он пытается как бы унизить всех остальных. Таково одно из характерных качеств невежества. Если мы посмотрим на современные даже какие-то определенные религиозные идеи и так далее, во многом построены на унижении других, что вот только мы единственно правы и так далее. То есть такая общая болезнь Кали-юги, за что материалисты не любят религию, они говорят, ну что там, они все ругаются между собой, что-то такое делят и так далее. Это происходит из-за того, что на людей действуют эти вот низшие гуны материальной природы. И сейчас людям очень трудно понять, какова религия или вера в наиболее чистом виде. Им кажется, что то, что есть сейчас, это и есть наивысшее. Это идея, которая передалась им из науки. То есть, а научная парадигма очень проста. Люди были примитивны, вот потом они стали более сложными. И, соответственно, научная мысль двинула их, и вот нынешний образ жизни более высокий. И поэтому все те идеи, которые мы исповедуем сейчас, они не могут быть хуже, они только лучше, потому что такова у них идея. Вот, и сравнивать себя, свое нынешнее состояние, свои нынешние убеждения с чем-то прошлым им кажется смешно. Даже если они сравнивают, то исключительно в духе как бы таком превосходства, что вот раньше было это примитивно, а сейчас так. Но когда мы обращаемся к ведической традиции, то мы узнаем, что дело как бы обстоит совершенно иначе, совершенно обратным образом, что изначальная чистая духовная традиция, она пребывала именно в самом начале творения, когда люди были в наиболее чистом виде. Вот мы узнаем из Шримад Бхагаватам, что в начале первой эпохи, в Сатья-югу, население было небольшое, но качество сознания людей было настолько высоким, что какой-то организованной системы образования, религии, храмов, их даже не было, там не было никакой нужды. Просто потому, что люди спонтанно знали, в чем состоит истина и что нужно делать. Не было никаких организаций, не было общества, разделенного на классы, не было организованных религий, церквей, храмов, ничего этого не было. Люди просто знали вообще, в чем истина. И их храмами были их собственные сердца, настолько чисты были люди. По мере того, как эта эпоха Сатья-юга, первая эпоха, близилась к концу, сознание немножко затуманивалось, уже какая-то часть людей стала недопонимать, что к чему, и теперь появилась необходимость какой-то уже организации, в какой-то системе, которая целенаправленно, систематически давала бы людям какое-то определенное знание. И чем дальше, тем больше в этом появляется необходимость, потому что люди все меньше и меньше понимают, что к чему. И вот, когда мы смотрим на нынешнее состояние по сравнению с той информацией, которая дается нам в Ведах о начале творения, то мы узнаем, что религия в ее чистом виде – это просто чистая преданность души Богу. Это самое главное. И эта чистая преданность души Богу называется на санскрите таким термином, как «санатана дхарма» – «вечный долг живого существа». Или еще называют «вайшнава дхармы». «Вайшнава» обозначает… Вайшнавам называют человека, который настолько развил в себе духовные качества, что он стал подобен Верховному. Вайшнава или Вишну Ива, это означает подобный Вишну. Вайшнава означает подобный Вишну. То есть как Бог, богоподобный. Вот стать вайшнавам означает как бы привести себя в такой вот божеский вид, стать подобным, уподобиться Богу. Вот. И это есть изначальная форма духовности. Вот. Но по мере того, как все гуны все более низкие сгущались, все больше было невежества и страсти, эта изначальная обязанность души она все меньше и меньше проявлялась, все более и более толстым слоем невежества покрывалось сознание. И когда уже ведическая цивилизация практически погибла, появились всевозможные постведические религии, которые и сейчас воспринимаются, как люди говорят, традиционные религии. То, что называется сейчас традиционными религиями, это как раз есть уже выродившиеся отрывки из обрывков, так сказать. То, что там когда-то, так сказать, седьмая вода на киселе, суррогат полнейший фактически. То, что сейчас называется традиционными религиями. И люди как раз сейчас принимают это как наиболее что-то такое естественное и нормальное, и соответствующее их уровню. Например, есть языки очень развитые, но в Кали-югу как бы считается международным языком английский. Английский язык – это очень простой язык. Язык достаточно неопределенный и во многом примитивный. Вот, то есть, это язык, на котором не так много чего можно сказать в действительности. Это не самый, конечно, примитивный язык, но он как бы упрощается с течением времени. Английский плавно переходит в американский, американский плавно переходит, так сказать, в язык первой сигнальной системы, где, так сказать, главные вопросы, где чувство наслаждения, где пища, там. Все, то есть, язык перестает быть средством передачи высших истин. Язык превращается в способ как бы сигнализации о чувстве наслаждения, весь чувство наслаждения. И точно так же, как английский язык является таким упрощенным или усредненным вариантом для людей Кали-юги, точно так же и их уровень религиозности или духовности – это такой как бы упрощенный, усредненный какой-то вариант, который не предъявляет никаких серьезных претензий. Более того, он, так сказать, претендует на что-то такое исключительное. Вот. Но если заглянуть в ту же самую историю, вот, то выяснится, что как бы, нынешние дома стоят на старых фундаментах. Несколько лет назад на Украине была какая-то научная конференция, посвященная вопросам состояния религии в нынешнем обществе. Вот там были историки, религиоведы и так далее. Вот. И один профессор из Казахстана там выступал. Вот. И он, так сказать, сказал одну интересную вещь, что люди оценивают реальность как бы, как вот прогрессирующую из чего-то такого простого в более сложное, вот, что нынешнее современное является чем-то таким вот идеальным, все более и более совершенным. На самом деле, он говорит, все-таки истина была на земле издревле, и ее остается все меньше и меньше. Он говорит, например, сейчас в Казахстане есть много мечетей. Вот. Но если посмотреть на все эти вещи исторически, то выясняется, что мечети стоят на фундаментах бывших буддийских храмов. Вот так. У мусульман такая замечательная привычка есть ломать чужие храмы и на их фундаменте строить свои. Он говорит, но если мы пойдем еще глубже, то мы выясним, что буддийские храмы стоят на фундаментах храмов Нараян, сказал этот профессор из Казахстана. То есть этим он признал, что более, так сказать, наиболее древняя известная человечеству традиция – это ведическая традиция. А то, что сейчас называется религией, это уже, так сказать, упрощенные такие разбавленные, выродившиеся формы. Но при этом люди считают, что у них все хорошо, у них, так сказать, цивилизованная религия. Хотя, если разобраться, что такое жизнь современного цивилизованного человека, это очень странная вещь. Люди научились вот эти вот низшие гуны природы, страсти, невежества, очень тонко как бы прилизывать и камуфлировать. Например, что такое сейчас культурно провести время? Культурно провести время у людей считается, ну, конечно, надеть красивую одежду, костюм, там какое-то вечернее платье и так далее, и пойти куда-нибудь, так сказать, в какое-нибудь увеселительное заведение, типа какого-нибудь ночного клуба, казино или какого-нибудь дорогого ресторана или еще что-то. И что вы думаете, вам предложат в этом ресторане? Если вы попробуете найти там хоть одно вегетарианское блюдо, это будет очень сложно сделать. Когда мы узнаем о разных гунах материальной природы из Бхагавад-гиты, Кришна объясняет, что пища в благость – это вегетарианская пища. Вот. Найти какое-то вегетарианское блюдо – это достаточно сложно, чтобы оно не было испорчено какими-то там добавками. В основном, что за пища без мяса? То есть основное блюдо – мясо, рыба, птица, что-то еще. Остальное к нему гарнир. То есть это как бы приправы, как бы такое уж, не самое главное. Основное это вот кусок, какой-то там поджаренный, вареный, тушеный или еще какой-нибудь. Вот. Итак, люди по виду наряжаются очень красиво, бриллианты, там что-то еще, дорогие костюмы, платья, украшения и так далее. Они приходят в какие-то такие вот рестораны, места, казино, клубы. Вас не пустят туда, если вы будете одеты как-то очень просто. Там такое понятие есть у них face control. Все, вот стоят такие здоровые дядьки, которые смотрят на ваш face, так сказать, на лицо. Вот, как вы одеты, как вы выглядите. Если вы одеты не слишком, как бы так сказать, круто, меньше чем на 10 тысяч рублей, у вас там прикидик, вот, вас туда просто не пустят. Понимаете? То есть требуется от человека как бы такая гуна страсти внешняя, то есть человек должен выглядеть броско. То есть видно, что у этого человека в кармане есть достаточно денег, чтобы как-нибудь культурно провести здесь время. Итак, по внешнему виду мы видим, что люди умеют очень красиво скрывать свою внутреннюю сущность. Но если вы посмотрите, чем они занимаются в этих увеселительных заведениях, то вы увидите, что фактически они занимаются просто тем, что разрушают основы цивилизации. В Ведах говорится, что есть четыре правила или четыре принципа, на которых зиждется вообще гармония общества. Эти принципы называются дая, милосердие, сати, правдивость, шудха, чистота и тапас, аскетизм, то есть четыре принципа, которые создают стабильность в обществе, это принципы гуны благости. Если вы посмотрите, чем занимаются как раз эти так называемые цивилизованные культурные люди, то вы не увидите там даже оттенка гуны благости, потому что пища, которую они употребляют, находится целиком и полностью в гуне невежества. Вот это пища, которая получена путем убийства. Вот вы не можете в ресторане просто поесть, вам обязательно нужно будет также и пить что-то. Вот, то есть это опять, так сказать, какие-то интоксикации, которые понижают сознание человека. Когда человек находится в гуне невежества, самое большое удовольствие он испытывает именно от состояния опьянения. Опьянение и отключение сознания. Вот добавит умение, что люди в невежестве они постоянно пытаются найти интоксикации. Постоянно им нужно выпить, закурить, уколоться. Потому что это вот изменение сознания в сторону невежества, это как раз то, в чем они находят наибольшее удовлетворение. Наибольшее удовлетворение. Поэтому стремятся к этим вещам. Итак, по виду все может выглядеть очень и очень культурно, вот, но по своей сути эти вещи относятся к культуре невежества. Итак, они едят, они пьют, послушайте, что, вернее, что они слушают, под что они танцуют, о чем поются эти песни, что за музыка и так далее. Вот это все то же самое будет из гун невежества и страсти. Вот. И если продолжить этот ряд, потом посмотреть на их образ жизни, ради чего они работают, что они делают. Мы видим, что при помощи своей работы фактически эти люди разрушают окружающую среду, они разрушают экологию, они разрушают уровень доверия, отношения и так далее. Вот, то есть выгодны сейчас такие виды деятельности, которые, как правило, что-то разрушают, связанные с разрушением. Вот оружие очень дорогое, это как бы такая прибыльная очень индустрия продавать оружие. Но что это такое оружие? Зачем покупать пушку или танк, если из него не стрелять? Понятно, что ты сказать, если это покупать, значит из него будут стрелять. Наркотики, это очень выгодно, так сказать, продавать, это же такая вообще деятельность, дающая совершеннейшую прибыль. Итак, практически алкоголь, табак, это потрясающие прибыльные вещи, но все это по сути своей разрушает сознание человека, разрушает его тело, подрубает основы стабильности общества, потому что когда человек встал на путь насилия, то ответом на это будет обязательное насилие. И вот теперь, если продолжить этот ряд, вот если люди находятся в невежестве со своими привычками в плане питания, в плане работы и так далее, то как можно предположить, что религия, которую они исповедуют, вдруг оказывается ни с того ни с сего чем-то наивысшим? Она находится ровно на таком же уровне, как то, что они едят, и то, чем они занимаются во всем остальном. Понимаете? Это все вещи одного порядка. Это вещи одного порядка. В одном ряду они находятся, стоят. Вот. И тем не менее, люди думают, что вот у нас цивилизованное современное общество. Мы научились красиво удовлетворять свои чувства. Кто что может против этого сказать? Любой человек, который бросает вызов чувственному наслаждению, он будет очень непопулярной личностью. Вот, то есть люди стараются вот это свое наслаждение чувств на уровне тела поставить на очень высокий уровень. И те страны считаются наиболее цивилизованными и развитыми, где вот этот вот стандарт чувственного, внешнего чувственного наслаждения достиг высокого уровня, где он доступен всем. Недавно моя племянница ездила в Голландию по работе. Вот, у нее своя цветочная фирма, на какую-то международную выставку ездила. Вот, ну, и она потом рассказывала, там, значит, что за жизнь, ну, понятно, Европа. Вот, и она говорит, что такая удивительная страна, вот, что там, если ты не можешь иметь дом, то там у людей такие квартиры вообще, таких размеров. И говорит, все, говорит, настолько доступно. Вот, раньше нас учили, что буржуазное там, государство построено на эксплуатации бедных рабочих и так далее. Там какая-то миллионы страдают, а единицы за счет этого наслаждаются. Она говорит, я это в нашей стране это вижу сейчас. Вот в нашей стране это я вижу. Говорит, а там я этого не вижу. Там все наоборот. Вот, там как бы очень такая гармоничная с материальной точки зрения жизнь. То есть люди в таких как бы небольших странах, где не так сложно навести порядок, они могут поставить чувственное наслаждение на такой высокий уровень, что оно практически становится доступным всем. Любой человек может себе это позволить. Бедные люди там живут в таких квартирах, они получают такие пособия и так далее, что просто диву даешься от всего этого. То есть нужно быть полным идиотом, совершеннейшим, полным конченным идиотом, чтобы там всем этим не воспользоваться. То есть нужно просто вообще быть какой-то подзаборной свиньей вообще, чтобы вот просто лежать и мычать. Тогда ты, может быть, будешь жить там хуже всех. А если ты можешь хотя бы немного выговаривать какие-то слова или шевелить руками или ногами, ты уже можешь жить как-то более достойно. То есть люди преуспели в некоторых местах, в той же Европе, Америке, в каких-то еще там некоторых таких хорошо развивающихся странах, в этом чувственном наслаждении. Вот. И поэтому они думают, что все в порядке, как бы у нас жизнь достаточно высокого уровня, и потому религия, которая в нашей стране так или иначе принято считаться какой-то там традиционной, она такого же уровня. Раз мы выше всех, значит и наша религия такая же. На этой идее была интересно построена система образования англичан в Индии, когда англичане колонизировали Индию. Вот, они, конечно, не только как бы грабили ее богатство и так далее, они хотели также привить им свою культуру. Вот, они приезжали туда в качестве так называемых просветителей и так далее, открывали свои школы, там какие-то колледжи, гимназии и так далее. Они преподавали там на английском языке, обучали этих индусов английскому языку и параллельно преподавали как бы западный образ мысли, западную культуру, историю и так далее. И подспудно вводилась в их сознание такая идея, что веды и вообще как бы вот эта ведическая индийская культура — это что-то такое вообще недостойное, древнее, уже отжившая, потерявшая всякую ценность, какая-то чушь, потому что сами эти историки, филологи английские, которые пытались изучать веды, даже когда они изучали санскрит, пытались понять, что там написано, поскольку они не принадлежали к традиции передачи знаний, к парампаре, то они не могли эти веды понять. Мы знаем, что для того, чтобы понять священные писания, мало просто уметь читать. Для этого необходимо встретить человека, духовного учителя, который посвящен в традицию. И именно тот, кто посвящен в традицию, он позволит понять многие непонятные места. А священные писания, они так специально, именно специально так составлены, чтобы в одиночку человек понять их не мог. Это совершенно необходимое условие — принять духовного учителя. Сейчас люди слишком горды, они считают, что если у нас поголовная грамотность, мы умеем читать, мы все прочитаем сами, мы все поймем, все нам будет понятно. Но ничего подобного. Мы видим, что в той же духовной традиции Запада, наиболее такой распространенной в христианстве, за две с небольшим тысячи лет, две с небольшим тысячи различных деноминаций, различных групп религиозных, христианских, каждая из которых претендует на истину. И это как раз является следствием того, что люди читают одно и то же Евангелие, и разные места этого Евангелия они понимают по-своему. И эти разные трактовки, толкования, они становятся как бы основой новой какой-то религиозной группы, какие-то там акценты свои, там какие-то свои идеи вот, появляются, которые отличают эту группу от другого. То есть вот вам, пожалуйста, результат того, что люди читают одно и то же писание и понимают его совершенно по-разному. Хотя христианство — это относительно молодая религия, то есть всего 2000 лет. Вот. С другой стороны, мы видим, что те традиции, в которых существует парампара, вот эта вот культура передачи знания через духовных учителей, хотя они могут быть более древними, как веды, они пребывают сиддханта, то есть окончательный вывод, смысл вед, он значительно большей целостности. Хотя тоже есть, естественно, какие-то определенные течения и традиции в Индии, но их не 2000. Их не 2000. То есть существуют основные направления, скажем, там вишнуизм, шиваизм, ну, так сказать, там еще какие-то, может быть, отдельные культы каким-то, так сказать, полубогам ведического пантеона и не более того. Все. То есть пальцев одной руки вполне хватит для того, чтобы посчитать. То есть это говорит о том, что конечно, как бы сила времени действует абсолютно на все. Кришна сам говорит в Бхагавадгите, что сака ленига маха та йога нашта парантапа. С течением времени все, даже духовные традиции любые, они затухают. Он говорит, поэтому я тебе вновь сегодня объясняю эту науку йоги. Когда-то там давно, 120 миллионов лет, я передал ее Богу Солнцу, Вьясвану, Вьясвана передал ее Ману. про отцу человечества, Ману передал ее своему сыну Икшваку, первому царю земли и так далее. Так через них, этих царей, постигалась эта наука. Говорит, но с течением времени эта традиция была утрачена, и теперь суть знания, кажется, куда-то пропала. Поэтому я вновь возвещаю тебе это. То есть даже те традиции, в которых есть вот эта вот парампара, цепь передачи знания, даже они с течением времени мельчают. Что уж говорить о тех традициях, где нет этой парампары. То есть там совершенно очевидно, что все обречено на вот эти вот разночтения, и эти разночтения, они порождают в течение времени конфликты, недоразумения, и общество дробится все больше и больше и больше и больше. Вот. Итак, для того, чтобы понять смысл духовности, мало просто принадлежать к какой-то там вере, ну, я думаю, что у меня есть какая-то там вера в Бога, и все в порядке, я спасен, и у меня все есть. Нет, для этого необходимо очистить свое сознание. Вера или религия – это просто процесс, это путь, своего рода как бы такой механизм, через который мы можем увидеть невидимое. Считается, что вот если Бога никто не видел, значит, все как в него можно верить. Вот. Но существует способ его увидеть. В том же Евангелии говорится, что блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога. То есть его можно узреть чистым сердцем. А что такое чистое сердце? Чистое сердце – это сердце, свободное от порока, это сердце, свободное от греха. Каков же процесс очищения сердца от греха? То есть даются какие-то определенные рекомендации, какие-то определенные заповеди. То есть это целое дело. Очень опасно и наивно думать, что достаточно просто быть посвященным в традицию, достаточно просто креститься, допустим, или достаточно получить посвящение, инициацию, и дело сделано. Ничего подобного. Это великая иллюзия, что я просто поверил, и теперь Спаситель спас меня, я уже спасенный. Это называется вимукта манина. Это люди просто в уме думают, что они освобожденные личности, спасенные. Но у всего есть свои признаки. Если человек освобожден и спасен, у него должны быть признаки. Каковы же признаки освобожденной личности? Признаки освобожденной личности состоят в том, что человек свободен от чего? От греха. Если человек по уши в грехе и говорит, я просто верю в Бога и поэтому я спасен, нет большей и опасной иллюзии на самом деле. Потому что если человек освобожденный, от чего он освобожденный? Он уже сейчас освобожденный от тенденции грешить. Все остальное это просто попытки философским путем оправдать свое нежелание участвовать в процессе. Ладно, я потом буду освобожденным. Нет, если человек освобожденный, то он сейчас должен быть уже освобожденным. Вот. Это то, что Шрила Прабхупада называл просроченный чек. Он говорил, как ученые говорят, ну, мы еще не открыли там некоторых вещей, но потом откроем. Прабхупада говорит, тогда зарплату потом получите. Зарплату потом получите, понимаете, когда откроете. То есть, нет-нет, они говорят, жизнь происходит из материи, мы потом это докажем. Говорит, ну тогда и будете называться учеными. А пока что вы в невежестве находитесь. Вот. То есть, когда люди говорят о каких-то таких вот вещах, о спасении, об освобождении и так далее. У всего должны быть признаки, конкретные, живые признаки. В противном случае это просто форма иллюзии или обмана. Вот когда человеку говорят, ну давай ты там прими нашу веру или еще что-нибудь, все остальное потом. Понятно, что какое-то время отделяет нас от результата, вот, но тем временем человек должен что-то делать. Мало просто креститься или принять посвящение. Как говорится, как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва. Должна быть деятельность на основе веры. Какая деятельность? Что за работа такая? Это как раз деятельность по очищению сердца. Для того, чтобы Бог, который, как правило, невидим, стал видимым. Чтобы человек стал этим блаженным, так сказать, потому что, чтобы вот это вот блаженное чистое сердце. То есть, когда он становится чистым сердцем, тогда он может узреть Бога. Вот она самая главная работа души в действительности. Вот. Но сейчас мы видим, что люди внешне лишь только как-то принимают религию, вот, но по сути своей они остаются красиво одетыми, причесанными, надушенными, наодеколоненными, но по сути дела малоцивилизованными людьми. То есть мы видим, что эпоха Кали, Кали-Юга – это эпоха, где главным словом и главным событием является конфликт. Слово «кали» буквально означает конфликт, ссора. Вот, и в нынешнюю эпоху это главное слово. То есть мы видим, что фактически все заняты каким-то урегулированием отношений. Это отношения очень плохие на всех уровнях. Международные, внутренние, межличностные. И даже внутри самого человека. У человека нет мира внутри, внутри его самого. То есть он сам пребывает в разладе с самим собой. Конфликт. И все это проистекает из одного конфликта. Есть конфликт на самом глубинном уровне. Конфликт на самом глубинном уровне – это конфликт между душой и Богом. И когда только живое существо, душа, вступает в конфликт с Богом, отходит от Него, то есть теряет эту связь, эти взаимоотношения с Ним, теперь это является, этот изначальный конфликт является семенем всех остальных конфликтов. Все остальные конфликты – это порождение вот этого вот изначального конфликта. В духовном мире не существует никаких конфликтов между живыми существами, потому что там у живого существа нет конфликта с Богом. Живое существо находится с Богом в единстве. Не то, что в единстве, не в том смысле, что он слился с Богом, а в единстве интересов, в единстве взаимодействия, в согласии внутреннем. Живое существо и Бог – это разные, это не одно и то же. Но они находятся в единстве, в смысле в гармонии. И поскольку живые существа находятся в гармонии с Богом, они также находятся в гармонии и друг с другом. Но когда у живого существа нет взаимоотношений с Богом, гармонии с Богом, у него нет гармонии с самим собой, и с течением времени эта дисгармония изнутри, она выходит наружу, и у него начинаются конфликты с другими живыми существами, которые, как по принципу снежного кома, все увеличивается и доходит до всевозможных таких очень масштабных конфликтов. И поэтому нынешнюю эпоху конфликты, ссоры, какие-то выяснения отношений, войны и так далее, это то, что на каждом шагу встречается. Вот. И этим всем конфликтам невозможно положить конец просто какой-то дипломатией. Вот, потому что у этих конфликтов другая природа, природа духовная. И поэтому возвращение человека к своим духовным основам – это единственное действие, которое способно решить множество других проблем. Это есть как раз та самая брешь, заткнув которую человек постепенно сможет избавиться от всех остальных проблем. Потому что все остальные проблемы возникают от того, что живое существо не удовлетворено внутренне. Не удовлетворено оно внутренне именно потому, что оно является частью Верховного, но оно не действует как часть Верховного. Оно сейчас вот эту вот свою веру в то, что с чем-то я должен соединиться, часть чего-то я должен стать, использует в совершенно другом направлении. Сейчас души считают, что они должны быть частью там, какой-то материальной организации, семьи, нации и так далее. В этом нет ничего плохого, если это все как бы в духовном контексте. Но когда все это оторвано, вырвано из духовного контекста, тогда семья становится источником проблем, и страна, и прочие вещи. Все превращается в такую в реакционные силы, которые просто-напросто скрывают, сдерживают развитие человека. Вот поэтому основа как бы деятельность человека состоит в том, чтобы очистить свое сознание, чтобы увидеть реальность такой, какой она, такой, какая она есть. И тогда его как бы, верование или стремление вкладывать в свое сердце приобретет правильное направление. Потому что мы не можем быть сами по себе, мы должны быть частью чего-то, мы должны во что-то себя как-то вложить с кем-то, так сказать, соединиться в какую-то систему, влиться, это вполне естественно. Но поскольку у живых существ искаженное сознание, то люди не понимают, частью чего они являются и с чем они должны соединиться, с чем они должны как бы, восстановить свою связь. Вот, поэтому веды являются таким универсальным общим знанием, которые описывают процесс, позволяющий человеку очистить свое сознание, увидеть реальность такой, какая она есть, и увидеть не только низшую эту материальную реальность, а увидеть также высшую духовную реальность. Люди говорят, что вот познать мир, познать жизнь, это вот познать эти законы, они изучают законы материального мира. Но кроме законов материального мира есть законы еще более высокого порядка. На самом деле законы материального мира – это просто затвердевшие или более грубое воплощение законов более тонкого мира. Итак, веды удивительным образом дают нам такую как бы, платформу знания, стоя на которой и действуя на которой человек может правильно оценить практически все события этого мира. И сейчас как это может как бы не странно показаться, конфессионально, для того, чтобы понять веды и соединиться с Богом, необходимо практиковать совершенно определенный характерный процесс. В конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, что все остальные как бы формы деятельности в этом материальном мире — это просто оскверненная форма служения мне, он говорит. Поэтому все прочие обязанности постарайся оставить и займись изначальной своей обязанностью, предайся мне. Он говорит, таким образом я освобожу тебя от последствий, всю свою остальную деятельность. Ничего не бойся. Вот. И для того, чтобы понять, каким образом предаться Богу, как стать частью его семьи сейчас, для этого Кришна пришел еще чуть-чуть позже, как Шри Чайтанья в 16 веке, и объяснил, как это делается. Предаться Богу в Кали-югу возможно через процесс пение его святых имен. Потому что, когда мы говорим имя Кришна, это имя не просто указывает на Бога, оно не просто является каким-то символом Бога, это сам Бог. И понимание этого, это как бы то, что должно стать нашим опытом. Поэтому предаться Богу, очистить свое сознание в Кали-югу наиболее быстрым способом можно, следуя этому процессу, который и предписал Шри Чайтанья. Он говорит, повторяя святое имя Харе Кришна Махамантру, человек очень скоро начинает чувствовать отличие себя от тела, начинает понимать, что живое существо, собственное сознание отлично от тела. Это сопровождается удивительным опытом переживания радости, потому что когда живое существо начинает постигать свою природу, природу вечности, первое, от чего оно избавляется, это от страха смерти. Как поется в одной вайшнавской песне «Баджа хуремана шри нанда нандана абхая чарана равиндаре». Этот автор этой песни говорит: «Служи лотосным стопам Кришны, сына Нанды, ибо только в них ты обретешь полное бесстрашие». Абхая чарана. Абхая обозначает отсутствие страха. Бхая — это страх, отсюда бояться, русское слово. Абхая — значит нет страха, нет боязни этой. То есть, когда человек начинает служить Богу, воспевая его святое имя, тогда первое, что он приобретает, это опыт своей собственной вечности, своего отличия от тела. Сначала вот эта вот природа вечности оживает. Далее к человеку начинает приходить знание, начинает все больше узнавать о себе и о Боге. И когда на основе этого знания начинает действовать, к нему приходит последний аспект души, в нем пробуждается, это аспект блаженства. Называется на санскрите термином ананда. Ананда — это полное счастье. То есть, вставая на духовный путь, человек сначала осознает свою вечность, отличие души от тела, вечная душа и временное тело. Далее это знание углубляется, все больше знания о мире материальном, о мире духовном. И на основе этого знания и действия к человеку начинает приходить вот это вот чувство счастья, блаженства. Это есть счастье, которая является на самом деле наиболее доступным человеку, независимо от его кармы. По карме, по судьбе, в этом материальном мире одни могут быть бедны, другие могут быть богаты, одни более образованы, другие менее образованы, одни более красивые, менее красивые и так далее. То есть какие-то внешние достоинства у всех совершенно разные, и люди, может быть, чувствуют себя обделенными судьбой, что чего-то им не хватает и так далее. Но в духовном плане все совершенно одинаковые. Материальная карма у всех совершенно разная, внешняя. Но внутренний духовный потенциал у всех людей совершенно одинаковый. И вот это духовное счастье каждый человек может обрести независимо от своего кармического положения, независимо от того, мужчина, женщина, старый, молодой, больной, здоровый, богатый, бедный и так далее, красивый, некрасивый, не имеет никакого значения. То есть духовное счастье, оно доступно совершенно каждому человеку, потому что каждое живое существо является душой. Материальное счастье точно не всем доступно. Это по карме. Одному полагается быть богатым, а другому бедным. Что тут, так сказать, ничего не поделаешь. Вот. Но когда речь заходит о духовном счастье, духовное счастье не зависит от кармы, на самом деле, никак. Вот. И практикуя этот духовный процесс очень быстро, на самом деле, без каких-то особенных затрат и проблем, человек может почувствовать счастье внутри, вне зависимости от того, что там у него снаружи. Недавно я рассказывал, как психолог один написал статью, что у людей в основном как бы две задачи. Одна задача — достичь внешнего успеха, и когда он достигает внешнего успеха, у него приходит чувство внутреннего удовлетворения от этого. У людей такая связь, как правило. Вот. Но опять же, во внешнем мире далеко не все могут преуспеть, не все могут быть в материальном плане великими. Но если человек уделяет какое-то внимание, время своей духовной практике, то даже без какого-то большого внешнего успеха человек может быть внутренне счастлив. И действительно, есть много таких мудрецов, которые были счастливы каким-то внутренним счастьем. И к этим счастливым, спокойным, отреченным мудрецам приходили богатые люди, приходили какие-то цари и так далее. И спрашивали: расскажи мне, в чем секрет твоего счастья? Мы читаем Веды, там описываются такие интересные истории, как во дворец какого-нибудь царя приходит нищий странник Нарада Муни, и царь сам встает со своего трона, уступает свой трон этому мудрецу и говорит: ты должен здесь сидеть, а я буду просто сидеть у твоих стоп. Давай мне наставление о высшем смысле жизни. Вот. И этому мудрецу, которого вообще, так сказать, ни кола, ни двора, ничего, так сказать, нет, ни копейки денег, ему совершают пуджу, поклонение, выражают почтение, все что угодно, возьми. Он говорит: мне ничего не нужно, я полностью счастлив, я пришел только для того, чтобы тебя просветить. И вот это счастье, на самом деле, доступно каждому человеку. И вот к такому счастью мы можем прийти, очистив свою веру, очистив свое сознание. Потому что вера абсолютно есть у каждого. Еще раз напомню, что вера – это то, во что мы вкладываем в свое сердце. Все абсолютно во что-то вкладывают в свое сердце. Все на что-то надеются, все верят во что-то. Но во что вложить так, чтобы мы не были обмануты в своих как бы, ожиданиях – вот это самое главное. Если мы вложили в материальное, это точно, проигрыш будет абсолютно точный, потому что время разрушает все материальное. Но если мы вложили в Бога, вложили в духовную жизнь, то это как бы такая беспроигрышная инвестиция в себя. Никогда человек не проиграет от этого, никогда. Вот, это как бы, так сказать, вещи, которые не обесцениваются. И благодаря этим действиям человек может прийти к правильному пониманию мира, себя и Бога. На этом мы закончим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Если нет вопросов, всем спасибо. Хари Кришна.